В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Новый амплуа» Людмилы Петрушевской, откровенный разговор в Музее декоративно-прикладного искусства и памяти Кирилла Лаврова. В Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылась выставка «Русские люди. Откровенный разговор». Ее герои – люди из подмосковных деревень и маленьких городков. Для населения мегаполиса это знакомые незнакомцы, у которых совершенно иной уклад и ритм жизни, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставку «Русские люди» подготовил коллектив редакции детской энциклопедии «Аванта Плюс». Оговоримся, этот проект никакого отношения к изданию не имеет. И возник он как-то спонтанно, когда от чего-то вдруг захотелось выехать за пределы столицы. В основном в Подмосковье, да еще немного в Калужскую область, сообщает один из организаторов выставки Алексей Дроздовский.
Как ни парадоксально, Московская область, несмотря на то, что, казалось бы, изъезженный вдоль поперек регион, на самом деле он неизвестен. Это простые россияне, которые в сущности забыты всеми. А на самом деле это очень интересные люди с неповторимыми судьбами. Приезжая куда-то, мы встречали гончаров, и они приводили других гончаров. Мы приезжали, увидели кузнецов, и тут же нам приводили и знакомились с другими кузнецами.
А Людмила Смирнова, еще один участник этих поездок, добавляет.
И еще просто бабушки, дедушки, которые хотели поговорить, пообщаться. Оказывается, есть другая жизнь. Неспешная, спокойная, терпеливость и какой-то оптимизм.
Основа экспозиции – фотопортреты людей, с которыми устроители выставки вели свои откровенные разговоры. Вопреки устойчивому представлению о том, что в деревнях остались одни старики, говорит Алексей Дроздовский, это были люди разных поколений.
Посмотрите, у нас фотографии гончаров, кузнецов. Это люди молодого и среднего возраста, которые работают. У них дети. Ну, там фотография маленькой девочки, которая сидит за гончарным кругом.
Александр Поверин, один из этих гончаров, точнее художник-керамист, живет в подмосковном Нахабине, а работает вместе со своими коллегами в мастерской в деревне Покровская. Все они влюблены в так называемую черно-лощеную керамику, образцы которой сейчас привезли в Музей декоративного искусства.
Подобные вещи, ну не совсем точно такие, но очень похожие, я встречала в музеях с археологических раскопок. Они тоже были черно-лощеные. И многие формы здесь повторяются. На вашей территории эта традиция до сих пор жива, или вы просто обращались к древним образцам?
Эта традиция, к сожалению, была, так бы сказать, помягче, приостановлена примерно в конце 20-х годов. В основном все мастера попали под нож коллективизации, и вот это вот искусство исчезло практически в московском регионе. Оно было очень сильно распространено. Любые раскопки или какие-то строительные мероприятия проводятся. Как только доходит до слоя 17 века, там идут сплошные черные черепки. Это была очень популярная в свое время керамика. Она выгодно отличается от другой технологии. Здесь не нужно глазури, что очень важно. Она дешевая. Все это делается в один обжиг. То есть не применяется глазури, значит свинец. То есть она экологически чистая и она красивая. Можно сделать ее матовой, блестящей, как угодно. Традиция гончарства, она закончилась где-то в конце 20-х годов. То есть всех гончарных промыслов уцелели практически два. Это скопин, скопинский промысел по дрезанию, и гжель. Мне вот удалось вообще, наверное, последнего из магикан встретить под Торжком гончара, который занимался такими вещами. Это было в 88-м году, ему уже было 85 лет. Такая была громадная артель, и вся деревня занималась гончарством. Их всех отправили в колхоз, печи разломали, круги в музее растащили, и на этом все прекратилось. Вообще Россия гончарная страна всегда была, и сейчас она такое опять возрождается, вот, начиная с начала 90-х годов. Ну, мы работаем каждый самостоятельно и проповедуем общие такие идеи о возрождении народного гончарства. Поразительно, что жители Покровского, это деревня, и мы арендуем помещение в колхозе, в бывшем, правда, колхозе, который уже продан, и на землях, когда-то пахотных, где выращивалось овощи и хлеб, и фермы стояли, и молочного скота. Сейчас осталась одна ферма, а остальные земли застраиваются коттеджами. Все это очень печальная картина. Но все колхозники, которых мы знаем уже лет 15, сказать. Ни один не зашел и не попросил к рынку или кувшин для молока. Когда мы им предлагали просто так вот взять, на худой конец обменять там на килограмм картошки, они сказали, зачем нам это нужно? У нас есть стеклянная банка трехлитровая. Вот это вот беда, что народ полностью лишен традиций.
А как изготавливается чернолощеная посуда? За счет чего возникает этот черный цвет?
Он естественный. Первые изделия, которые делались на нашей планете в таких примитивных земляных печках, то есть просто вырывалась яма, в нее клалось уже выкрученные или слепленные изделия, засыпалось все это дровами, соломой, поджигалось. Пламя сверху не давало возможности проникнуть кислороду туда внутрь. И поэтому образовалась естественным образом бескислородная среда. И именно в этой среде было очень много оксида углерода, который образуется при сгорании дров. И вот при большой температуре происходит взаимодействие углерода, оксида, с кислородом, который находится внутри глины. И окись железа, которая есть там в глине, она превращается в закись, то есть в окалину, попросту говоря. А потом, когда стали строить печи уже наверху, горны так называемые, в них кислород проникал, и керамика там окислялась, и она была красной. Потом уже, когда люди пытались искусственно воспроизвести этот процесс, когда печи уже были наверху, в них был кислород, то нужно было повторить тот процесс. И они стали в эту печь при определенной температуре забрасывать дрова и замазывать все дыры, чтобы там выгорал кислород, то есть искусственно повторять тот процесс древний. И добивались чернения. Мы все-таки, вот построив такую вакуумную печь, добиваемся настоящего восстановления. То есть вот наш черепок, если его расколоть, даже в самом толстом месте, он внутри черный.
Андрей Воробьев – житель Переяславля-Залесского и директор существующего там музея «Утюга», экспонаты которого сейчас заполнили целую витрину на выставке «Русские люди».
В основном у нас в музее старинные вещи представлены. Чугунные, бронзовые, 18-го, 19-го, первой половины 20 века.
Здесь среди понятных человеческих размеров есть один совсем крошечный. Он помещен в коробочку для ювелирных изделий. А он для чего предназначался и сколько ему лет?
Он старинный утюг, 150 лет, старинная игрушка. Богатые родители покупали для девочек примерно 5-7 лет вот такая копия большого утюга.
И подробная копия, я смотрю.
Да, подробная копия, действительно. Тип это утюгов нагревательный, который нагревали в печи. Такой малюсенький интересный утюжочек. Весит 10 граммов. Ручка костяная у него.
А сколько вообще в вашем музее предметов?
Разных утюгов более 200. А если брать там дубли, которые повторяются, которые у нас для обмена, более 500, наверное. Но мы, честно говоря, за количеством не гонимся, но если какие-то интересные утюги попадаются, мы, конечно, стараемся приобретать, менять. Иногда дарят нашему музею. Бывают гости под впечатлением побывали, например, дачники. Ой, вспоминают, говорят, у нас что-то там на чердаке завалялось, говорит, вам не нужно. Я говорю, ну почему не нужно? Ни от чего не отказываемся, от подарков ни в коем случае.
Неужели до сих пор где-то они сохранились на каких-то чердаках?
Но, как сказал мой знакомый антикварщик, который в два раза меня старше, ему порядка 60 лет, на наш век хватит, и еще внукам останется. Россия богатая, в принципе, периодически что-то попадается. Не часто попадаются, конечно, очень редкие интересные вещи. Основная тема нашего музея – утюги. А также представлено много всевозможных предметов, такой антураж. Старинное стекло, замки, колокольчики, какие-то подсвечники, бутылки, керосиновые лампы. Сейчас спрашивают, а почему вот именно утюги выделили? Потому что если там, например, самовары или старинные прялки хорошо представлены в музеях, в частных коллекциях, то с утюгами все наоборот, темный лес, мало кто что про них знает. И вот нас эта тема заинтересовала. Мы придумали развивать старинные утюги, показывать.
Показательно, что в день вернисажа посетители угощали настойками да соленьями деревенского изготовления. Герои экспозиции привезли.
Лилия Пальвелева познакомила нас с выставкой «Русские люди. Откровенный разговор». В эфире «Российский».